В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 7 ноября, в Схинвали, Тбилиси и Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске. Российские журналисты призывают найти и наказать виновников нападения на журналиста Олега Кашина.
Олег является сотрудником издательского дома «Коммерсант», специальный корреспондент издательского дома. Проводил расследования всякие, в том числе и касавшиеся неформальных молодежных организаций.
Юнусбек Евкуров. Похищений в Ингушетии нет. Проводятся мероприятия по задержанию.
Самое главное, люди понимают, что те, кого забрали, кто он и что из себя представляет, заявил президент Ингушетии.
Рамзан Кадыров пообещал найти родственников писателя Германа Садулаева и сделать им внушение.
Выступать с критикой в адрес современного состояния чеченского общества может только безумец, который не понимает, где он живет и что с ним за это будет.
Об этом и о многом другом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Азербайджане в воскресенье прошли выборы в Национальное собрание страны. Известные журналисты и общественные деятели России требуют найти виновников избиения журналиста Олега Кашина. В Тбилиси прошла акция, посвященная событиям трехлетней давности. В Азербайджане в воскресенье прошли выборы в Национальное собрание страны. На 125 мест в парламенте претендовали около 700 кандидатов. Явка избирателей за два часа до закрытия участков составила около 45%, сообщил Центр избирком страны. Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны в ночь на понедельник. Представители оппозиции заявляют о нарушениях в ходе выборов. В свою очередь глава ЦИК Мазаир Панахов говорит об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов. Подробнее об этом слушайте в программе «Эхо Кавказа». Состояние здоровья жестоко избитого неизвестными в ночь на субботу журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина остается стабильно тяжелым. Он по-прежнему в реанимации. Как сообщила жена журналиста, Кашина в воскресенье была сделана еще одна операция. Он погружен в искусственный сон. У здания ГУВД Москвы около 100 человек, в том числе известные журналисты и общественные деятели, приняли участие в пикетах в поддержку Олега Кашина. Они собирали подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием расследовать покушение. Пикет в поддержку Кашина прошел также в Петербурге. В Москве 7 ноября в годовщину Октябрьской революции 1917 года состоялись несколько митингов и шествий, передает корреспондент «Радио Свободы» Ольга Вахоничева.
7 ноября в Москве прошло сразу несколько различных акций, митингов и шествий, в связи с чем в этот день столичная милиция несла службу в усиленном режиме, а в центре города было полностью перекрыто движение транспорта. На Красной площади состоялся торжественный марш военнослужащих Министерства обороны России, роты почетного караула, суворовцев-кадетов. Марш приурочен к 69-й годовщине парада 41-го года. Московские коммунисты отмечали 93-ю годовщину Октябрьской революции 17-го года. Акция была массовой. На манифестацию по этому случаю собрались несколько тысяч человек. Активисты Левого фронта, коалиции «Другая Россия», «Движение вперед» тоже планировали принять участие в шествии, организованном коммунистами. Но санкционированная властями акция так и не состоялась. 10 человек были задержаны сотрудниками милиции. Яблочники в годовщину Октябрьского переворота провели пикет в память белогвардейцев. Никто из сотрудников милиции пикету не препятствовал. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Запланированная на сегодня перед зданием парламента Грузии акция, посвященная событиям, произошедшим 7 ноября 2007 года, не носила характера традиционного митинга. Напомним, что 7 ноября 2007 года оппозиционные партии организовали в Тбилиси масштабную антиправительственную акцию, которую полиция разогнала с помощью слезоточивого газа, дубинок и резиновых пуль. В ходе столкновений пострадало несколько десятков человек. Подробнее о том, как проходила акция, слушайте далее в нашей программе.
Эхо Кавказа. Новости.
Итальянские власти решили упростить пользование интернетом в общественных пунктах и снять ограничения, введенные в 2005 году. Об этом из Рима сообщает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Министр внутренних дел Италии Роберто Морони объявил о том, что с 1 января 2011 года будет упрощен беспроводной доступ в интернет через общественные пункты доступа. Ограничения были введены в 2005 году указом правительства, принятым по настоянию тогдашнего министра внутренних дел в целях противодействия терроризму. Согласно указу 2005 года, все пользователи общественных пунктов доступа в интернет должны быть идентифицированы посредством введения персональных данных, а владельцы интернет-кафе должны ксерокопировать удостоверение личности пользователей, хранить копию у себя и вносить персональные данные в специальный журнал, предоставляемый в распоряжение правоохранительных органов по первому требованию. Кроме того, для открытия интернет-кафе, кроме лицензии, требуется также разрешение местного полицейского управления. Вследствие этих ограничений число пунктов общественного доступа в интернет в Италии составляет всего 4000, в 7 раз меньше по сравнению с Великобританией и Францией. По словам итальянского министра, на решение снять ограничения повлияло заверение руководителей антитеррористических служб Израиля в том, что можно снять ограничения на доступ, сохранив при этом высокий уровень стандартов безопасности. Всеволод Гнети для Радио Свобода, Рим.
Иран готов возобновить переговоры с мировыми державами по своей ядерной программе в кратчайшие сроки. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Манучер Мутаки на пресс-конференции в Тегеране. Министр добавил, что обратился к турецким друзьям с просьбой разрешить проведение этих переговоров в Турции. Ранее 5 членов Совета Безопасности ООН и Германия предложили провести переговоры 15-17 ноября в Вене. Тегеран ответил, что положительно относится к этой идее, однако официального подтверждения готовности иранской стороны к переговорам в Вене так и не последовало. Власти Германии заявили о серьезной угрозе терактов в Европе и США. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер в субботнем интервью газете «Bild am Sonntag» подчеркнул, что недавно раскрытый заговор с авиапосылками со взрывчаткой – это серьезная попытка совершить теракты. Никакой другой информации министр не привел.
Спасибо. С новостями дня была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бочуришвили. Переходим к главным темам. В Азербайджане в воскресенье прошли выборы в Национальное собрание страны. На 125 мест в парламенте претендовали около 700 кандидатов. Избирательные участки уже закрыты, и я хочу попросить моего коллегу-редактора русскоязычного сайта азербайджанской службы «Радио Свобода» Зию Маджидли. Он сейчас со мной в студии. Здравствуйте, Зия.
Добрый вечер.
Я хочу попросить рассказать нам о новостях, уже известных ему по прошедшим выборам. Зия, прежде всего, насколько активно проявили себя в голосовании жители Азербайджана?
Ну, мы обладаем, в первую очередь, официальными данными. Центр избирком объявил на 7 часов по бакинскому времени, на 6 по московскому, что проголосовало 50,14% избирателей.
Почему такая низкая активность?
Вы знаете, это уже на протяжении многих циклов избирательных становится стандартной цифрой, хотя были намного больше показатели. Например, 65% тоже было на последних выборах. 50% день воскресный, конечно же, сказывается. На выборы, то, что попадает на дни отдыха, это явно большой удар, но 50% допустимая цифра из-за того, что нет понятия кворума.
Да.
То есть сколько пришло, столько и проголосовало.
Понятно. Скажите, уже известно, что оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования.
Да, да.
И в основном какого плана это
нарушение? Ну, самые активные оппозиционеры – это депутат нынешнего созыва Пенак Хусейн, председатель Народной партии, также активный глава партии Мусавад Иса Гамбар, глава партии Национального фронта Азербайджана Али Керемляни уже объявили о том, что таких выборов в постсоветском периоде современного Азербайджана еще не было.
В каком плане?
Они имели в виду явно в отрицательном смысле, потому что там дальше идут объяснения, что да, это безобразие, да, такой фальсификации итогов мы еще не видели. Но, вы знаете, создается синдром дежавю, что это они говорят каждый раз. Но есть другие факты. Наши корреспонденты на этих выборах шли уже как бы не с диктофоном, а еще и с видеокамерами. И нарушения фиксировались прямо на видео. Да, были факторы карусели, это общеизвестный метод, как говорится, увеличения количества голосующих. Автобусы выделялись представителями исполнительной власти местных, исполнительной власти, и разъезжали вот группами по 20-25 человек по разным участкам.
У нас на Кавказе особенно принято такое.
Ну, это свадебная церемония.
Излюбленное такое.
Вот так. Что касается представителей правящей партии, которые уже, в принципе, в лице Сявушина-Врузова объявили одного из руководителей, функционеров этой партии объявили о безоговорочной победе. Это даже не разглашены итоги экзит-полов. Не говоря уже об официальных данных.
И, кстати, когда будут известны уже предварительные итоги голосования?
Предварительные итоги... После 12 ночи по бакинскому времени уже должны собираться первые данные, естественно, к утру, к 7, 8, 9 утра.
Окончательные?
Окончательные в ближайшие 3 дня.
Большое вам спасибо. Я благодарю моего коллегу, редактора русскоязычного сайта азербайджанской службы «Радио Свобода» Зию Маджидли.
Спасибо. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Известные российские журналисты, главные редакторы ведущих изданий в России, призвали найти и наказать виновников нападения на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина, который был жестоко избит в центре Москвы в ночь на субботу и помещен в реанимационное отделение больницы с тяжелой черепно-мозговой травмой. Свою подпись под обращением поставил и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Вот что сказал он в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Арслану Саидову.
Мы требуем встречи с руководством страны для того, чтобы обсудить вопросы о невозможности информационного обслуживания общества в условиях той опасности для журналистов, которая возникла. Главные редакторы свои требования сегодня или завтра передадут тоже руководству страны. Мы уверены, что эта встреча с рядом тех людей, которые отвечают за страну в целом и за ее безопасность и честность, они непременно состоятся. Если не состоятся, мы будем действовать вообще иначе. Вообще будем действовать иначе. Потому что, знаете ли, то, что произошло с Фетисовым в Химках и с Кашиным на Пятницкой, это уже выходит за любые пределы. «Новая газета» на себе испытала, и смерть Иры Щекочихиной, Ани Политковской, Игоря Домникова, и Стаса Маркелова с Настей Бабуровой, и Наташу Истемирову. Но ведь то, что с Кашиным произошло, это же знаковая история. Вчера говорил с Азиком Мурсалиевым, один из руководителей «Коммерсанта». Он справедливо говорит, ему ломали ноги, чтобы куда не надо не ходил, выламывали пальцы, чтобы что не надо не писал, и фактически разрывали челюсти для того, чтобы что не надо, не произносил. И это фашизм в строгом терминологическом смысле слова. Когда это должна быть не просто смерть, но смерть как месседж, смерть как устрашение. Значит, мириться с этим нельзя. И у меня есть полное ощущение, что безнаказанность этих уродов, она во многом связана с тем, что им кажется, что они угадывают настроение власти, настроение определенной части бюрократии на то, что это именно то, что нужно. Это сочетание личного там морального уродства и властного подстрекательства.
Какие конкретно меры вы хотите, чтобы приняли российские власти? Что должен сделать Дмитрий Медведев в этой ситуации?
Дело в том, что я не президент, и это президент, премьер-министр, директор ФСБ и министр внутренних дел должны исходить из тех ресурсов административных, властных, человеческих, которые у них есть. Например, абсолютно похожее на дело Олега Кашина, дело нашего убитого корреспондента Игоря Домникова. Его забили кувалдами в подъезде дома 10 лет назад. Убийцы найдены, в деле определен заказчик, но уже 5 раз закрывают дело по заказчику. Значит, ребята, если вы устраиваете общую безнаказанность для тех людей, которые заказывают и предлагают идеи по физическому устранению там людей, журналистов, в том числе, журналист чем важен? Тем, что он обслуживает интересы еще миллиона человек. Значит, идите в отставку, если вы не можете этого сделать в стране.
Но то, что сейчас Медведев высказался по поводу нападения на Олега Кашина, дано
и молодец,
поручение...
И правильно сделал, и Медведев в субботу... Вдруг, как бы ни с того ни с сего, свое вето наложил на антиконституционный закон о митингах, то есть он предложил обществу продолжать думать о собственной судьбе.
а не запрещать это делать. То, что он срочно высказался там в твиттерной форме, не в твиттерной, абсолютно не имеет значения. О том, что он берет на контроль дело Кашина, это абсолютно правильно. Это единственное правильное и возможное решение. Это правильные резкие шаги главы государства. Просто я хочу напомнить, что дело о убийстве Анны Политковской и Игоря Домникова также находится на контроле президента, но ничего не происходит. Потому что вся силовая бюрократия бойкотирует любые решения президента страны, которые не дают им возможности в очередной раз набить личный кошелек.
Это был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Арслану Саидову. Продолжаем программу. Запланированная на сегодня перед зданием парламента Грузии акция, посвященная событиям, происшедшим 7 ноября 2007 года, не носила характер традиционного митинга. Напомним, что 7 ноября 2007 года оппозиционные партии организовали в Тбилиси масштабную антиправительственную акцию, которую полиция разогнала с помощью слезоточивого газа, дубинок и резиновых пуль. В ходе столкновений пострадало несколько десятков человек. И у нас на связи сейчас из Тбилиси корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Давид Чаганава. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
И я бы хотела, чтобы вы рассказали нам немножко, как прошла эта акция и чем она отличалась от предыдущих, когда своей особой активностью отличалась грузинская оппозиция.
Я бы сказал, что масштабы были очень маленькие, где-то 100-150 человек. И форма сама митинга была как бы более похожа на концерт. Был организован большой как бы номер 7, сделан из дерева, который как бы служил как плацдарм для выступления. Выступало приблизительно 30 человек. В основном они не были политики оппозиционных партий. И как бы акция сама как бы показать свою как бы сторону не политическую, а как бы представитель народа и голос народа. И были показаны разные фильмы, как бы кадры с 7 ноября и плюс высказания и комментарии правительства в тот день. В основном так и было. Еще сказали, что начинается написание, как бы будет написана книга о чести. И сегодня раздали белые бумажки, в которые люди как бы записали свои желания насчет правительства и правления страны, которые будут собраны в эту книгу.
Давид, скажите, пожалуйста, но это была заранее сделана заявка, и мэрия разрешила, и все-таки почему тогда так было не очень много народу?
Да, в принципе, все было очень четко организовано. Там сама сцена, там динамики, все. Не знаю, у меня нет как бы ответа, почему не было много народа. Наверное, информации не было как бы по предупреждение, что будет акция. И, ну, много вещей сказать, но как бы сами организаторы были довольны тем, что не было.
Благодарю вас, Давид. Это был наш корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Давид Чаганава из Тбилиси. Я прошу прощения за некоторые помехи. И мы продолжаем программу.
Эхо Кавказа.
Мы уже рассказывали о том, что 25 октября российская «Комсомольская правда» опубликовала интервью писателя Германа Садулаева под заголовком «Главная проблема Чечни – не терроризм, а секс». Слушатель знает и о том, что 31 октября глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телекомпании НТВ заявил, что такого писателя нет, а также назвал Германа Садулаева, цитирую, «не чеченцем, не мусульманином и даже не человеком». Конец цитаты. Сам писатель поначалу не предполагал, вступать в диалог с представителями чеченской власти, сегодня всерьез обеспокоен кампанией травли, жертвами которой, как он опасается, могут стать его близкие родственники в Чечне. Слово Герману Садулаеву.
Теперь я понял, зачем в Шали заново отстроили психбольницу на несколько корпусов. Рамзан Кадыров на всю страну по центральному телевидению назвал меня шизофреником. Так что это для меня готовят апартаменты. Для меня и других таких же безумцев. Потому что выступать с критикой в адрес современного состояния чеченского общества может только безумец, который не понимает, где он живет и что с ним за это будет. Глава Чеченской Республики, похоже, остался довольно наивным человеком. Он принимает за чистую монету показное уважение вплоть до подобострастия в отношении к нему российских журналистов и телеведущих. И никак не может понять сам, а объяснить некому. Все, кто мог объяснить, закатаны в дурдомы, понять, что над ним жестко стебутся. Начиная с первого его появления на экранах, когда вся страна и весь мир увидели будущего политического лидера Чечни, приехавшим в Кремль в спортивном костюме «Адидас», туфлях и папахе. И до сегодняшнего дня, когда ведущий подбрасывает ему цитатку из какого-то писателя, кажется, его зовут Герман Садуваев, провоцируя на неадекватные высказывания. И Кадыров глотает крючок, громоздит свои обычные фразы про то, что нет такого писателя и нет такого человека. То ли еще нет, то ли уже можно считать, что нет. А журналисты кивают, поддакивают и, отвернувшись, сворачиваются пополам от хохота. Рамзан Кадыров не понимает, что это его, а не меня, подставляют телевизионщики. Я для них и не интересен. Так, расходный материал. Вся моя жизнь, как спичка, была использована только для того, чтобы прикурить одну сигарету скандала, а затем выброшена. Это все ради него. Ему создается имидж недалекого царька, сумасброда и самодура, сатрапа, а чеченскому обществу образ дикой, непроходимой азиатчины. Для чего это делается? Я не знаю. Может, у нас стало принято поддерживать высокий градус межнациональной вражды, что отвлекает электорат от формирования истинно политических предпочтений. Раньше жупелом были коммунисты, а теперь снова дикие чечены. И кампания по продвижению Кадырова в президенты России. Вот, мол, если не мы будем править, то он. Выбирать, как всегда, придется между кандидатами «Ужас» и «Ужас-ужас». Может, для контраста к свободной демократической России. То есть, по контрасту с Чеченской Республикой, Россия действительно выглядит как правовая, свободная, демократическая. И где еще найдешь такой благоприятный фон? Разве что в сравнении с Сомали. Но Сомали далеко. И вождей сомалийских племен не так просто вытянуть на центральное телевидение и развести на скандал. Журналисты отработали сценку и забыли. А в Чечне началась широкомасштабная кампания травли и очернения. В лучших традициях тех самых времен, в лучших традициях которых было еще и выселение целых народов. Во всех подвластных СМИ разместил свой многостраничный доклад господин Нухажиев. Нухажиев – это уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике. Но все уже поняли, по правам какого человека он уполномочен. Омбудсмен, соответственно, клеймит. И как по команде ФАС, одна за другой пошли статьи с осуждениями и проклятиями в адрес Германа Садуваева. Хотели сжечь на площадях мои книги, но вот незадача, книг не нашли, потому что в Чечне их и не было. Решили сжечь журналы и газеты, причем любые, и чучело меня, и водить хороводы. Есть предложение сделать обряд ритуального изгнания Германа Садуваева ежегодным. Это как проводы зимы, только наоборот. И будет гореть костер, и стройные парни, взявшись за руки, будут кружиться у огня. Но весна, весна настанет не скоро. Зима еще только начинается.
Это был писатель Герман Садулаев.
Эхо Кавказа.
Придя к власти, нынешний глава Ингушетии Юнусбек Евкуров обещал родителям похищенных сотрудниками силовых структур жителей республики, что он возьмет под контроль каждый случай и сделает все, чтобы остановить произвол и насилие. По прошествии 2 лет Евкуров пришел к выводу, что ситуация то ли пришла в норму, то ли всегда была безоблачной. «Похищений нет», — говорит он, — рассказывает глава Назрановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
3 ноября президент Ингушетии Евкуров дал пресс-конференцию для федеральных и республиканских средств массовой информации, организованную РИА Новости в МАГАСе и приуроченную к 2-летнему пребыванию Евкурова на посту главы Ингушетии. Среди прочих вопросов спросили у президента и о том, как он относится к информации, распространяемой через интернет, о похищенных или убитых сотрудниками силовых структур жителях республики. Отвечая на этот вопрос, Евкуров сказал, что похищений в Ингушетии нет. Проводятся мероприятия по задержанию. У любого банподполья есть легализованные организации, которые пишут о похищениях. Самое главное, люди понимают, что те, кого забрали, кто он и что из себя представляет, заявил президент Ингушетии. Он также отметил, что руководство республики совместно с прокуратурой пытается реагировать на случаи нарушения прав человека. Очевидно, не всегда успешно. Так, например, в ночь на 29 октября в городе Назрань сотрудниками неустановленных силовых структур был задержан в своем доме Цалоев Зураб. Причины его задержания родным не сообщили, как, впрочем, и место, куда он будет доставлен. Мать и жена похищенного обратились за помощью в установлении его местонахождения не только в правозащитные организации, но и в правоохранительные органы, в прокуратуру, к уполномоченному по правам человека, в другие республиканские структуры власти. Однако по состоянию на 4 ноября им так и не удалось выяснить местонахождение Зураба. Возможно, кому-то из жителей республики понятно, кто такой Цалоев Зураб и за что его могли забрать. Однако вот уже несколько суток непонятно, кто это сделал и какие конкретно обвинения ему предъявляются. Другой вопиющий случай грубейшего нарушения российского законодательства. Справедливости ради надо отметить, что в этом случае человека задержали за пределами республики в 100 километрах от Воронежа на стационарном посту ДПС «Бобровка». Жители Ингушетии Хизира Даурбекова сняли с рейсового автобуса 27 октября. И только 29 октября родные узнали, что Хизир содержится в ВВС МВД РСО «Алания» в городе Владикавказ по подозрению в причастности к совершению теракта. Адвокат Даурбекова, которого наняли родственники, не допускается к своему подзащитному. Несколько раз адвокат пытался получить объяснение у следователя по телефону, но всякий раз следователь ссылался на указания руководителя следственной группы Чапсова Александра Владимировича и не давал адвокату свидания с задержанным. 1 ноября на имя Чапсова А.В. было отправлено ходатайство с приложением адвокатского ордера на защиту Даурбекова с просьбой предоставить свидание, но оно пока остается без ответа. Пытался адвокат встретиться с Чапсовым лично, но и в этом случае безуспешно. Обескуражен таким поведением, представитель Главного управления Следственного комитета, адвокат за помощью в защите своих прав и прав своего клиента обратился к нашу организацию. Да, борьба с боевиками и террористами ведется. Да, оперативная ситуация в Ингушетии улучшилась, и, как сказал Евкуров, стало меньше убийств, нападений и терактов. Но не стало меньше случаев нарушений закона со стороны сотрудников силовых структур. И это обстоятельство негативно сказывается на общей ситуации. 2 года назад Евкуров возглавил республику, в которой очень сильно было подорвано доверие к власти. Для того, чтобы вернуть это доверие, недостаточно только уничтожать членов НВФ, но надо жестко пресекать нарушения и со стороны тех, кто поставлен для защиты закона и порядка. Потому что эти преступники намного опаснее, так как подрывают авторитет государства и создают новых рекрутов, готовых влиться в отряды боевиков.
Это был глава Назрановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. Слушайте во второй части нашей программы. Радио «Эхо Кавказа» исполнился ровно 1 год.
Год назад нам с трудом удавалось представить себе, как мы добьемся участия в нашем вещании абхазских и осетинских коллег, которые не горели желанием делить одно информационное пространство с журналистами из Грузии.
Чем не угодил ингушским парламентариям государственный гимн Ингушетии?
Но почему процесс обсуждения смены гимна не сделать публичным? Ведь для многих песня дорога и по сегодняшний день.
Это все вы услышите во второй части нашей программы. А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В Азербайджане в воскресенье прошли выборы в Национальное собрание страны. На 125 мест в парламенте претендовали около 700 кандидатов. Явка избирателей за два часа до закрытия участков составила около 45%, сообщил Центр избирком страны. Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны в ночь на понедельник. Представители оппозиции заявляют о нарушениях в ходе выборов. В свою очередь, глава ЦИК Мазаир Панахов говорит об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов. Состояние здоровья жестоко избитого неизвестными в ночь на субботу журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина остается стабильно тяжелым. Он по-прежнему в реанимации. Как сообщила жена журналиста Кашина, в воскресенье была сделана еще одна операция. Он погружен в искусственный сон. У здания ГУВД Москвы около 100 человек, в том числе известные журналисты и общественные деятели, приняли участие в пикетах в поддержку Олега Кашина. Они собирали подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием расследовать покушение. Пикет в поддержку Кашина прошел также в Петербурге. Запланированная на сегодня перед зданием парламента Грузии акция, посвященная событиям, произошедшим 7 ноября 2007 года, не носила характера традиционного митинга. Напомним, что 7 ноября 2007 года оппозиционные партии организовали в Тбилиси масштабную антиправительственную акцию, которую полиция разогнала с помощью слезоточивого газа, дубинок и резиновых пуль. В ходе столкновения пострадало несколько десятков человек. В Хасавюрте в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли дом депутата районного собрания Ибрагима Ибрагимова. Он был ранен, об этом Интерфаксу сообщили в Хасавюртовском РОВД. После оказания медицинской помощи Ибрагимов от госпитализации отказался. Ведется поиск нападавших. В Каикенском районе Дагестана в результате взрыва гранаты один военнослужащий погиб, шестеро получили ранения. Об этом Интерфаксу сообщили в правоохранительных органах Дагестана. Инцидент произошел в субботу вечером после спецоперации. Причиной взрыва стало неосторожное обращение военнослужащего с боеприпасами. Ведется расследование. Иран готов возобновить переговоры с мировыми державами по своей ядерной программе в кратчайшие сроки. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки на пресс-конференции в Тегеране. Министр добавил, что он обратился к турецким друзьям с просьбой разрешить проведение этих переговоров в Турции. Ранее 5 членов Совета безопасности ООН и Германия предложили провести переговоры 15-17 ноября в Вене. Тегеран ответил, что положительно относится к этой идее, однако официального подтверждения готовности иранской стороны к переговорам в Вене так и не последовало. Власти Германии заявили о серьезной угрозе терактов в Европе и США. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер в субботнем интервью газете «Bild am Sonntag» подчеркнул, что недавно раскрытый заговор с авиапосылками со взрывчаткой – это серьезная попытка совершить теракты. Никакой другой информации министр не привел. Ранее в субботу Интерпол объявил о повышении боевой готовности с тем, чтобы оказывать помощь спецслужбам различных стран в обнаружении взрывных устройств.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. 21 час 33 минуты. Продолжаем нашу программу. В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал арест российских граждан в Грузии по обвинению в шпионаже провокацией и заявил, что арестованные не были связаны с разведывательными структурами. Следует ли относиться к словам Лаврова всерьез? Или правильнее было бы оценивать их как попытку вывести из-под удара граждан России? Какова стандартная реакция России на провал собственных разведчиков? Признают ли российские власти их своими или нет? Андрей Бабицкий связался с ответственным секретарем российского журнала «Независимое военное обозрение» Виктором Литовкиным и попросил прокомментировать ситуацию.
Какова практика
Если государство устами министра внутренних дел отказывается признавать, что ее граждане работали на разведку, это значит, что они действительно не работали? Или здесь может быть по-разному?
Ну, здесь может быть по-разному, безусловно. Но в России в последние годы сложилась практика, я думаю, где-то с 2002 года, когда своих граждан стараются защитить. Если это разведчик российский, значит, говорят, что это разведчик. Потому что есть какие-то межгосударственные механизмы, когда своих разведчиков стараются выручить, да, из той ситуации, в которой они оказались. Это касается не только России, это касается и других стран. Разведка – это то, чем занимаются все. Потому что чем лучше ты знаешь о своих соседях, тем спокойнее тебе живется. Я думаю, что то, что в Грузии произошло, разведчики они или не разведчики, провокации исключить абсолютно нельзя. Во-первых, это саммит, который предстоит России и НАТО в Лиссабоне. Во-вторых, просто саммит НАТО в Лиссабоне. Это вписывается в логику поведения грузинской власти последние годы.
Все-таки из ваших слов следует, что, скорее всего, обвинения беспочвенны. Но можем мы допустить, что и при наличии такого заявления из уст Лаврова все-таки эти четверо граждан работали на военную разведку?
Я не знаю. И утверждать, что это не беспочвенные обвинения грузинской стороны, я не могу. Так же, как я не могу говорить, что они справедливы, потому что нужны весомые доказательства. Понимаете, есть некоторые тонкости в этом вопросе. Ну, например, у нас считают, если тебя попросил какой-нибудь представитель иностранного посольства узнать расписание движения поездов, и ты это сделал, и он тебе за это заплатил деньги, значит, ты занимался шпионажем. Есть какие-то тонкости, которыми владеют юристы, и которых можно говорить только на уровне следствия и уголовно-процессуальных норм. Сегодня слишком мало сведений о том, чем занимались вот эти так называемые шпионы российские в Грузии, чтобы утверждать, были они разведчиками или не были разведчиками.
Это был секретарь российского журнала «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин. Чем так не угодил ингушским парламентариям государственный гимн Ингушетии, что в конце прошлого месяца они утвердили в первом чтении законопроект, запрещающий слова и музыку гимна? А фактически новый закон лишь призван завершить процесс ликвидации гимна, текст которого по решению руководства республики уже давно запрещен к исполнению. О ситуации ингушский журналист Магомед Тариев.
Стремление бывшего главы Ингушетии Мурада Зязикова уничтожить память о первом президенте республики Руслане Аушеве носило системный, хотя и несколько болезненный характер. Страсть критики и к месту и нет прочеченской и антироссийской политики Аушева с течением времени приобрела характер маниакального психоза. Так, посещая больницу в Назране, Зязиков внезапно накинулся на медсестру, имевшую неосторожность повесить у себя в кабинете портрет Аушева. Высокий гость, пав в неистовство, оглашал больничные коридоры надрывным криком. «Ну чего он хорошего вам сделал? Чего вы на него молитесь?» – попрошал Зязиков у обмершего медперсонала. После посещения Зязиковым телерадиокомпании «Ингушетия» чуть было не потерял работу ее директор, не сообразивший вовремя убрать табличку у ели, где указывалось, что ее посадил Аушев. После разговора на повышенных тонах с главой республики директор впал в меланхолию. По его указанию рабочие ликвидировали не только табличку, но и само дерево. Борьба с аушевским наследством, практиковавшаяся президентом Зязиковым, казалось, ушла в прошлое после его отставки. Но выясняется, что Юнусбек Евкуров, сменивший Зязикова на его посту, также имеет ряд претензий к политике первого президента Ингушетии. Настоящим скандалом обернуло заявление Евкурова о том, что Аушев открыл двери в республику наркотикам, проституции и преступности из Чечни. Эти слова вызвали крайнее раздражение у главы Чечни Рамзана Кадырова, который поначалу весьма благоволил своему ингушскому брату. Продолжать тему Евкуров благоразумно поостерегся, памятуя о суровом нраве своего чеченского коллеги. Как говорится, иссякло вдохновение. Ограничив себя в риторике, власть решила зайти с другого конца, со стороны музыки. Парламент республики в конце октября тихой сапой принял в первом чтении законопроект, касающийся государственного гимна Ингушетии. Событие ожидаемое. Ингушский гимн в трактовке официального МАГАСа излишне агрессивен и не отражает стремление народа к миру, созиданию, добрососедским отношениям. Камнем преткновения послужили следующие слова в тексте гимна, даю в переводе Википедии. «Земля может разверзнуться от ран врагами тебе нанесенных, да будут благородны сыны ушедшие, да отомстят живущие за них. Аллах, дай силы Ингушетии, дай силы, чтобы отомстить». Действительно, столь энергичные призывы к мести могут стать предметом для дискуссий, тем более, что конфликт, которым они были порождены, так и не получил разрешения. Но история знает, по крайней мере, один прецедент кровожадности текста государственного гимна. В гимне Франции тоже есть слова, которые сложно истолковать как выражение стремления народа Франции к миру, созиданию, добрососедским отношениям. Однако гимн исполняется и по сей день одной из самых демократичных стран мира. «Пора-пора крови гнилой омыть наши поля, делами славными своими жизнь отдать или отомстить». Гимн Ингушетии принимался в 1993 году, сразу после событий 1992 года. Естественно, в нем настроение той эпохи, и населению Ингушетии он нравится. Попытки Мурада Зязикова ввести новый гимн в 2005 году, мягко говоря, успехом не увенчались. Текст все равно оказался под запретом, но музыку исполнять разрешили. Гимн со словами можно услышать теперь только на концертах ингушских музыкальных групп в Москве и других городах России. Запрещенная песня тут же приобрела невероятную популярность среди молодежи. Многие используют ее рингтон в телефонах. В интернете можно найти рок-обработки гимна. В начале года на встрече с общественностью и в Курову кто-то из зала задал вопрос, почему телевидение Ингушетии не начинает работу звуками гимна, если Зязикова уже нет. Евкуров прикрыл собой сейчас уже уволенный помощник-советник Аслан Кадзоев, отмахнувшийся. Это, мол, не обязательно. В зале поднялся возмущенный шум. Евкуров, видя такую реакцию, торжественно пообещал не менять конституцию, флаги, другие символы. Он объяснил, что не желает волюнтаристски отказываться от наследия прошлого. Но черед гимна все же пришел. Возможно, такое решение вполне оправдано. Текст и впрямь не безупречен с точки зрения 282 статьи Уголовного кодекса о разжигании межнациональной и межрелигиозной вражды. Но почему процесс обсуждения смены гимна не сделать публичным? Ведь для многих песня дорога и по сегодняшний день. Ее полный запрет люди без вдумчивых, уважительных пояснений не примут. Евкуров теряет доверие населения за невыполненные обещания. В свое время они звучали в его устах, как аккорды сонаты Бетховена. Никому в голову не пришло бы усомниться в том, что кадровый военный, человек чести, способен отступить от своего слова хотя бы на миллиметр.
О причинах замены ингушского гимна рассказывал журналист Магомед Тариев.
Эхо Кавказа.
В самом конце октября из Пятигорска поступило ошеломляющее известие. В ряды Терского казачьего войска вступил самый главный человек Северо-Кавказского федерального округа, представитель президента России Александр Хлопонин. Размышляет политолог Сергей Маркедонов из Вашингтона.
В предпоследний день октября терское казачество укрепило свои ряды. На большом круге терского войска в Пятигорске, посвященном 20-летию казачьего возрождения, Хлопонину был вручен комплект холодного оружия, удостоверение казака и серебряный крест в честь юбилея. Сам форум терских казаков состоялся вскоре после публикации стратегии 2025, в которой вопрос о русском элементе на Северном Кавказе рассматривался в качестве одного из приоритетных. «Моя первая задача – поддержать казаков, а вторая – опереться на казаков», – заявил новоявленный казак уже в ходе самого круга. Не будем сбрасывать со счетов, что после виртуальной инициативы по сбору подписей за выход Ставропольского края из состава СКФО, власти необходимо продемонстрировать, что ситуация находится под контролем, а край по-прежнему сохраняет роль форпоста на Северном Кавказе. Тем паче, если у власти есть такая опора, как возрождающееся казачество. Однако для обращения к казачьей теме существуют не только церемониальные юбилейные резоны. Хлопонин заявил о необходимости опоры на казаков. Но насколько эффективна такая опора? Начнем с того, что в течение 20 лет казаки так и не смогли стать полноценным современным движением. Понятие возрождения и по сей день остается ключевым во всех документах, законодательных актах, публицистических материалах, выходящих из-под пера казачьих атаманов и их высоких покровителей. Казачье движение, терское, а также донское, кубанское, начало интенсивный поиск золотого века, не оконченный до сих пор. Главная проблема для возрожденцев состояла, да и состоит сегодня в том, что обращение к опыту прошлого, так сказать, духовному багажу предков, становится для них самоцелью. Практически никто из инициаторов возрождения казачества почему-то не удосужился дать ответы на вопросы, а для реализации каких, собственно, задач необходимо возродить ту или иную казачью традицию. Вот и на круге в Пятигорске казаки снова воевали с наследием Якова Свердлова, с явным намеком на этничность известного большевистского лидера. Если же говорить о терских казаках, то симптоматично, что их центром в постсоветский период стало Ставрополье. Хотя во времена российских Российская империя, оно было центром не казачьей, а крестьянской колонизации. Некоторые же территории бывшего кубанского войска были прирезаны к Ставрополью уже в советское время, а к историческому Терскому войску относится лишь нынешняя территория Минеральных вод, бывший Пятигорский округ, а затем отдел Терской области. И это не случайно, поскольку начиная с 1990-х годов казаки оказались не в состоянии обеспечить защиту и безопасность русского населения, действительно исконно казачьих станиц, расположенных на территории современных Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии. За это время казачье движение не научилось искать и находить союзников среди разных движений Северного Кавказа. И объясняется это тем, что их лидеры с самого начала своей деятельности заявили максималистскую планку требований. У новых казаков для этого не было ни сильных лидеров, ни ресурсов, ни политического статуса. Непонимание новых социальных реальностей превратило казаков повсюду на Северном Кавказе либо в маргиналов, либо в изгоев и изгнанников, либо в союзников и младших партнеров местных этнократий. Казаки так и не смогли за 20 лет освоить язык гражданской нации и правозащитную риторику, в то время как права русских требовали и требуют своей адекватной защиты и адекватного же представительства. Вместо этого лидеры нового казачества вывесили портреты Ермолова, взяли в руки хоругви и начали вести ксенофобскую пропаганду, не понимая, что это противопоставляет их всему Северному Кавказу. В то время как у них самих ни воли, ни готовности к жертве, как у чеченских сепаратистов или нынешних исламистов, не наблюдалось. В итоге многие инициативы казаков вырождались в оперетту. Честно говоря, непонятно, о чем думали организаторы праздничной церемонии в честь казачьего юбилея, когда провели ее в Пятигорском театре оперетты. Но если серьезно, то стратегия возрождения нуждается в существенной корректировке. Казачество как род войск в условиях технического прогресса маловероятен. Развитие по сословному пути невозможно в обществе гражданском, обществе равных прав и возможностей. Претензии на этническое возрождение, конструирование особой казачьей этничности опасны для самих казаков, вступающих в такой ситуации в двойной конфликт, как с федеральным государством, так и с неказачьим, прежде всего русским населением бывших казачьих областей. Лидерам казаков и Северокавказскому полпреду было бы не бесполезно обратиться к мнению крупнейшего исследователя социально-политической истории казачества и казачьего права профессора Сергея Сватикова. Цитирую. «Казачество не есть явление вечное. Оно вызвано к жизни определенными условиями исторической жизни и исчезнет как таковое, когда эти условия исчезнут». Конец цитаты. Очевидно, что сейчас говорить о конце истории казачества преждевременно, поскольку само имя его притягательно для многих россиян. Но будущее развитие казачества возможно исключительно при опоре на лучшие его традиции. Демократия, местное самоуправление, уважение к труду, собственности, патриотизм. Однако все эти традиции должны лишь вписываться в современные социально-экономические, политические и социокультурные реалии. Собственно говоря, настало время отказаться от возрождения того, что не прошло проверку временем. Казачья сословная обособленность, привилегии, архаичная военная служба.
Это был наш постоянный автор Сергей Маркедонов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Адыгея – республика, не входящая в Северокавказский федеральный округ. Тем не менее, и ее не обошла мода на обновленческий ислам. Здесь также есть свои салафиты, или, как их принято именовать, ваххабиты. Однако республике удается держаться в стороне от диверсионно-террористической войны, которая в течение многих лет идет по соседству. Об этом из Майкопа Лариса Черкес.
В Тахтамукайском районном суде республики Адыгея 14 октября прошло предварительное слушание по уголовному делу Рустама Ачмиза, обвиняемого в финансировании боевиков. Рустам Ачмиз обвиняется в предоставлении ныне осужденному на 24 года жителю Адыгеи Аскеру Сетову денежных средств, предназначенных для террористической деятельности. Сетов же в проведенном в августе опросе отрицает какой-либо факт передачи денег, утверждая, что показания были даны после избиения при задержании. Кто такие ваххабиты? Почему этот термин приобрел устойчивую негативную окраску? Серьезные исследователи утверждают, что салафитская община Северного Кавказа делится на малочисленное вооруженное крыло и тех мусульман, которые, не желая брать оружие в руки, стараются следовать по пути праведных предков. В России же всех обновленцев и протестантов сразу записывают ваххабиты. Имам Майкопской соборной мечети Михаил Тешев говорит:
В наше время, если происходит что-то негативное, например, какое-то преступление, столкновение, то сразу говорят о ваххабитах и террористах. По исламу так нельзя говорить. Если смотреть по Адыгее, например, люди стали строже держаться норм ислама только последние 20 лет. Они во многом не знают религию. Они называют ваххабитами тех, кто отрастил бороду.
Общественник из Адыгеи Заур Заукожев считает, что в республике нет проблемы ваххабитов.
Да, есть определенный сдвиг в том, что число верующих стало увеличиваться в последние годы. Но уровень исламизации в Адыгее, по моему мнению, наиболее сейчас слабый из всех республик Северного Кавказа. На то есть, наверное, и объективные причины, географические, прежде всего, разорванность, то, что Адыгея все-таки как анклав, окруженная 5-миллионным Краснодарским краем со всех сторон, где в основном христианское население. Этот фактор играет. Самой Адыги составляет меньшинство.
Действительно, в республике, по предварительным данным, прошедшая перепись из почти 600-тысячного населения Адыгеи, только 35% составляют черкесы. Показательно, что здесь до сих пор не было зафиксировано террористических актов, нападений на сотрудников силовых структур или взрывов. Считается, что республика одна из самых спокойных территорий Юга России. Вместе с тем, у жителей все равно есть страх перед будущим.
Я считаю, люди боятся. Боятся, и вот идешь, увидишь, вот сидит там какой-то черный такой в шапке, вот даже стараюсь обойти его стороной, уже не знаешь. Ну, я думаю, что в толпу ходить не надо, где толпа, вот праздники, лучше обойти ее стороной.
Рассказывает майкопчанка Надежда. У людей вызывает раздражение не только бороды у мужчин, но и головные платки у женщин. Жительница республики Аида считает, что это чуждая черкесам религиозная практика.
Честно говоря, так сложный вопрос. Вот в последнее время, между прочим, я заметила, что молодежь в основном все в платках ходит. Верующие, да. А кто-то говорит, что это какая-то вот... То, что сейчас платки носят, это мусульмане, по крайней мере, в Адыгее раньше не носили платок. Это вот к нам пришло с арабских пиратов, приезжих, да.
Если понимать религиозные общины как объединение группы мусульман для чтения Корана, совершения намаза, то кавказоведы выделяют 15 таких религиозных организаций в республике. Все они входят в духовное управление мусульман Адыгеи Краснодарского края. И, конечно, исламизация в Адыгее различна, если смотреть по его районам. И в будущем, как считают эксперты, взрывного роста религиозности не предвидится.
Это был материал Ларисы Черкес. Не заплатил за воду – сиди в темноте. Соответствующий указ о поправках и дополнениях в закон об электроэнергетике и природном газе был подписан на этой неделе президентом Грузии, рассказывает Эдита Бадасян.
Оплачивать коммунальные услуги по новой системе тбилисцы начнут с 1 декабря. Тот факт, что за неуплату воды или вывоза мусора будут отключать электроэнергию, уже вызвал у горожан неоднозначные реакции.
Очень плохо, что объединяют плату за разные услуги, потому что мы и за один свет с трудом платим. Мы-то платим за воду, но только по частям. А теперь надо полностью заплатить, чтобы свет не отключили.
Говорит продавщица газет. А домохозяйка поддерживает эту инициативу.
Это очень хорошо. Будем за все вместе платить. Мне лично эта идея нравится.
Указ вызвал нарекания и оппозиционных партий, которые сразу заговорили о том, что он усугубляет к зиме и без того тяжелое положение большинства горожан. Представитель оппозиционной партии «Свободные демократы» и член городского совета Сакрибула Зураб Абашидзе говорит, что в новом механизме оплаты коммунальных услуг прежде всего заинтересована тбилисская мэрия, так как именно она владеет компанией службы по очистке.
Конкретно вопрос по очистке города касается мэрии. Да, мы не против того, чтобы город был чист. Но это не должно происходить против интересов наших граждан. Поэтому мы обращаемся к мэру города. Пусть объяснит нам, какими принципами руководствовались городская мэрия, комиссия по урегулированию и парламент Грузии, когда принимали это решение.
Константин Ионатамишвили, депутат тбилисского Сакрибула от правящей партии «Единое национальное движение», объясняет, что за сбор мусора не платит большинство горожан, и не все из них находятся на грани бедности, тем более, что социально незащищенных горожан поддерживают различные льготные программы.
Поэтому три компании совместно решили, что таким образом будет происходить администрирование и оплата коммунальных платежей. Будет еще лучше, если население станет добросовестно вносить все платежи сразу, и мы все вместе привыкнем к этому. Тогда и санкций никаких не надо будет применять.
Представитель оппозиционной партии «Новые права» и член городского совета Давид Саганелидзе утверждает, что такие решения означают вмешательство государства в частный бизнес. По его словам, две из трех компаний – «Дбилводоканал» и «Теласи» – частные, а компания «Служба по очистке» является государственной. Таким образом, государство и сможет взимать плату с населения. Возражение последовало от председателя комиссии по бюджетно-финансовым вопросам Сакрибуло Тамаза Шошиашвили. Он заявил, что компании с самого начала были вовлечены в разработку этого вопроса.
Это был материал Эдиты Бадасян. Продолжаем программу. Российский режиссер Эльдар Рязанов на этой неделе гостит в Тбилиси. 5 ноября вечером он открыл в грузинской столице первый фестиваль российского кино, рассказывает Олеся Вартанян.
Кинофестиваль проходит в Тбилисском кинотеатре «Руставели», у входа в который 2 года назад, после августовской войны, висело объявление «Мы не показываем фильмы на русском языке». На этом месте расположился новый плакат с сиреневой русской матрешкой. Афиша гласит, что в этом кинотеатре будут представлены современные российские фильмы. Явление это для Тбилиси новое, потому что в кинотеатрах здесь российское кино крутят редко. Последний фильм, на который толпами ходили жители столицы, был новой версией известной комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Такими аплодисментами приветствовали Рязанова перед показом его фильма «Старые клячи». В зале сидели люди в основном пожилого возраста. Некоторые из них принесли потертые книги Рязанова 40-летней давности и просили автограф. Сам режиссер очень расчувствовался.
Когда кончилась картина, то меня окружила восторженная толпа. И в этих лицах я видел такие вообще глаза, такие вообще улыбки, такое вообще сожаление, что почему же это у нас отняли вот это. Речь идет не о моем фильме, не обо мне, вообще о том, что, так сказать, вот этот пласт русского искусства, который здесь составлял, так сказать, немалую составляющую воспитания, так сказать, страны и в зрительских, так сказать, своих оценках. Почему это отняли? Почему этого нет?
Режиссеры привезли в Тбилиси несколько новых картин Сергея Соловьева и Павла Лунгина. В программе и несколько документальных и анимационных картин. Именно так, сказал Рязанов, можно будет рассказать грузинскому зрителю о современной России, чему и призван служить нынешний фестиваль. Однако он, похоже, обделен вниманием грузинских кинокритиков. И хотя их не так много, почти все они решили выбрать стратегию бесшумного бойкота. Несколько дней назад один из них написал на своей стене в Фейсбуке, что показ российского кино в Тбилиси подобен фестивалю немецкого кино в оккупированной Франции во время Второй мировой войны. Другой кинокритик Тея Хатиашвили говорит, что лично ей уже надоело слушать бессмысленные речи российских режиссеров о любви к Грузии и грузинам. Тем более, что все прекрасно осознают, что только одним кинофестивалем решить грузино-российские отношения невозможно.
Это уже давнишний такой романтический, немножко мифологизированный подход, что искусство спасет мир. Ну, я думаю, что нет, потому что эта история показывает совсем обратное.
Сама Хатиашвили говорит, что знает почти каждый фильм, который будет показан на фестивале. Единственная работа, которая, по ее мнению, реально отражает идею организаторов показать новую Россию, это фильм о скинхедах молодого режиссера Павла Бардина. А вот что сам Бардин ответил скептически настроенным грузинским критикам.
Мне кажется, что когда одни люди думают о войне, кто-то должен думать о мире. Мы привезли то лучшее, что есть у нас. И привезли не с военными целями, а с мирными. И если грузинские кинематографисты привезут в Россию то лучшее, что есть у них, мы тоже будем очень рады. И пока будет вот такое движение навстречу друг другу, у войны будет меньше шансов.
Организаторы лелеют надежду, что через несколько месяцев подобный фестиваль грузинского кино сможет пройти и в Москве. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
2 ноября радио «Эхо Кавказа» отпраздновало годовщину. В этот день главный редактор радио Андрей Бабицкий решил сказать, что хотелось и что удалось сделать коллективу «Эхо Кавказа» за год.
Ровно год назад, в это же время, в эфире впервые прозвучали позывные радио «Эхо Кавказа». Не могу сказать, что сегодня мы как-то по-особому отмечаем юбилей, но дата обязывает подвести некоторые итоги. Мне не так просто это сделать, поскольку я настолько включен в процесс, что в полной мере объективным быть не могу. И все же. Год назад нам с трудом удавалось представить себе, как мы добьемся участия в нашем вещании абхазских и осетинских коллег, которые не горели желанием делить одно информационное пространство с журналистами из Грузии. Конфликты, отложившиеся непреодолимыми границами между территориями, разделили и собратьев по цеху. Нам удалось собрать наше эфирное пространство на основе принципов уважительного диалога и признания за каждым права на собственную точку зрения. Мы исходили из того, что все конфликты могут быть разрешены только в рамках демократического процесса, предполагающего приоритет интересов и прав отдельного человека над интересами государства или коллектива. Эти подходы, какими бы абстрактными они кому-то ни казались, помогли нам собрать под нашей крышей авторов из Сухуми, Тбилиси, Москвы, Цхинвали, Черкесска, Владикавказа, Майкопа, Ростова, всех городов и стран не перечислить. Наш главный информационный блок продолжает оставаться неизменным. Он складывается на основе грузинских, абхазских и юго-осетинских новостей. Но мы почти сразу же ушли за пределы региона и сегодня сообщаем о происходящем в Азербайджане, Армении, на Северном Кавказе. Одним из наших главных достижений, я считаю, многоголосие нашего эфира. В нем звучат мнения людей, очень по-разному оценивающих происходящее. Но эти мнения находятся не в состоянии вражды, а ведут между собой спокойную и серьезную дискуссию, которая, как я надеюсь, поможет всем найти когда-нибудь общий язык и преодолеть вражду, превратившую Большой Кавказ в территорию и по сей день неразрешенных конфликтов.
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Кэти Боджоришвили. До завтра. Всего вам доброго.